Он курил и ждал. И еще находил в себе волю, чтобы сидеть здесь и ждать, пока все выйдут из кабинета. У него удушливо давило в горле и, казалось, подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Потом сразу стихло в кабинете. Тогда он встал. От его движения пепельница соскользнула с подлокотника кресла, упала мягко, без стука, окурки высыпались на ковер. Он не стал подбирать их.
«Ну что еще? Что еще?»
В опустевшей комнате перед дверью, выжидая, сложив перекрещенные сухощавые руки на костыльке, стоял Свиридов. Подозрительно и изучающе смотрел на Сергея.
«Что?» — спросил он строго. «Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтобы ты понял, что член партии...»
«Вы что, думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы?» Выделяя слова сквозь зубы, проговорил Сергей.
«Ты...»
Свиридов угрожающе ковыльнул к нему, опираясь на костылек. Синева залила впалые щеки. Рот стал плоским.
«Ты смотри...»
«Вы, а не ты. Я вступил в партию, потому что видел не таких, как вы. А вам бы я и коз пасти не доверил, а не то, что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят.
Молчи, Вохминцев!»
Свиридов ударил костыльком об пол.
«Ты что? Ты что?»
Я отказался от последнего слова. Это последнее. И Сергей в этот миг, боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь, останавливая рвущийся, скачущий почерк, написал директору Московского горно-металлургического института профессору Луковскому: «Прошу отчислить меня из института в связи с семейными обстоятельствами. Студент третьего курса, Вохминцев». В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.
«Вы, дорогой мой, ждете меня?»
«Вас. Вот, возьмите».
«Что это? Позвольте, дорогой».
Надевая мундир, застегивая пуговицы на брюшке, профессор Луковский, проворно втискиваясь между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, читая. Косматые брови взметнулись, приоткрыли глаза, добрые, усталые.
«Что же это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой, прекрасный студент? Умный ведь вы малый, а что натворили? Зачем вам нужно было скрывать, оскорблять Уварова? Ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек. Ай-яй-яй, Вохминцев. Горняки, будущие инженеры, властелины земли. И зачем вы это настрочили? В горячах? Ну, признайтесь, с обидой махнули. На вот тебе, ешь».
Луковский качал седой львиной головой своей, тыкал пальцем в заявление Сергея, и весь домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен. И это особенно неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально: «Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал в горячах, но это совершенно осмысленно».
«Прекрасные студенты, умницы! Вы же станете гордостью горного дела. Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались, потом...»
Луковский махнул своей маленькой детской рукой, произнес не без досады:
«Партбюро? И исключили ведь, а? Пятерки, ведь пятерки, ведь пятерки у вас. Помню отлично».
«Я прошу подписать мое заявление, профессор». Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра придет к нему Свиридов, стуча своим костыльком, и он, Луковский, подпишет все, что потребует от него.
«Ай-яй-яй, молодежь! Один стишки, другой это вот сочинение принес, а? Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. О жизни, о профессии думаете? Или так все, шаляй-валяй? Вы что же изменяете профессию? Разочаровались?»
«Вячеслав Владимирович,
как же это, а? Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой, м? И что же мне делать, вашему директору?»
«Случилось так, что подлец выиграл бой», — ответил Сергей как можно спокойней. «И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще». Он шел по длинному коридору, он почти бежал мимо пустых аудиторий. Бесконечные стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон. А его словно гнало что-то, торопило. Скорее, скорее выйти, выбежать отсюда.
«Вохминцев!»
Он вздрогнул от оклика. За поворотом коридора на лестницу из-за кутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, нахмуренный доцент Морозов. Не глядя в глаза, кожаной папкой перегородил путь.
«Сергей, слушайте», — выговорил он, — «вечером часов в 10 зайдите ко мне домой сегодня».
«Зачем же это?» — не понял Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас.
«Неясно, Игорь Витальевич, зачем? Мне надо поговорить с вами. Зайдите, я буду ждать».
«Благодарю вас, я не приду». Он вышел на бульвар. Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей, шумно скользящий поток машин за железной оградой, слитый гул улицы. Все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков. Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам. Осталась последняя измятая сигарета в пачке. Сел на теплую скамью, располосованную тенью. И, кажется, сбоку отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, с развернутой книгой на коленях, взглянула на него мельком. А он смотрел на институт за бульваром, холодный и враждебный, пусто блестевший этажами окон. «Ну что же, как же теперь, что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил о записке Константина, вынул ее из бокового кармана. Узкий почерк был небрежен, мелок, неразборчив. «Серега, в 11:30 уезжаю в Тульский бассейн. 7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники. На лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно. Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось. Все мои капиталы от шоферской деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там ясно нет. Мне эти гроши до феньки. Тебе с Асей могут сподобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил. Пусть заваливается без вызова. Серега, я все ж тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал, что у тебя. Хотя, знаю, ты в сорочке родился. Ты просто думал, что в башке у меня джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе, судья. Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровление, Асе. Твой Костька. Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда, вечером. Еще раз обнимаю, старик». Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную. Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и ёрнической улыбкой, с его полусерьезной манерой говорить, с его набором пластинок, с его броскомодными ковбойками и галстуками, с его безалаберностью, с его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить. Нет, ему нужен был Константин. Нет, без него он не мог жить. Он перечитал записку. Девушка в сарафанчике закрыла книгу, испуганно обернулась, когда он, застонав, откинулся затылком к спинке скамейки и сидел так, зажмурясь.
«Вам плохо, может быть?» — услышал он робкий голосок.
«Что? Что вы...
«Жара. Вы видите, какая жара?» Он постарался улыбнуться ей. «Нет, нет, не беспокойтесь».
«Простите, пожалуйста».
Она встала, одернула сарафанчик, поскрипывая босоножками, пошла по аллее, часто оглядываясь.